В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Правоохранительные органы Грузии задержали обвиняемого в убийстве австралийки Шинаи Брук. Попытка выразить недоверие правительству самопровозглашенной республики Южная Осетия в парламенте провалилась. Чем закончилась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с главами ряда абхазских партий, рассказывает лидер Народной партии Якуб Лакоба. Какую роль в нынешнем политическом кризисе в Грузии играет Бедзина Иванишвили, обсуждаем за некруглым столом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Все 67 посольств Афганистана в мире не признали режим движения «Талибан». Новое афганское правительство, созданное талибами, нелегитимно. С такими заявлениями на пресс-конференции в Душанбе выступил посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Зариф Акбар. Дипломат отметил, что представляет в Таджикистане вице-президент Афганистана Амрулу Салех. А после бегства из Кабула президента Ашрафа Гани Салех, согласно Конституции, исполняет обязанности главы государства. По словам Акбара, Салех находится в Панджере, регионе, который последним оказался под властью талибов. Взять регион Талибан смог, направив войска из других провинций и при поддержке Пакистана, сказал посол. Акбар уточнил, что лидер фронта национального сопротивления Ахмад Масуд и Салех не покидали Афганистан и занимаются в Панджере созданием правительства Исламской Республики Афганистан. Бывший посол США в НАТО Курт Уолкер в интервью грузинской службе «Радио Свобода» отметил, что уход Америки из страны создал новые риски безопасности.
Террористы будут перегруппировываться в Афганистане. Противники видят нашу слабость, нерешительность и вакуум власти. И наши союзники не захотят быть привержены и следовать за Соединенными Штатами во время другой операции в будущем, учитывая то, как мы ушли из Афганистана. Я думаю, это нанесло большой вред.
Отметил Уолкер. Глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что осуждает использование властями Беларуси мигрантов против стран ЕС. Беседа двух политиков состоялась в среду, сообщил Мишель в Твиттере. Цитата: «Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на весь регион. ЕС и Россия вместе заинтересованы в региональной стабильности», написал глава Евросовета. По его словам, приоритетом Евросоюза является предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане, борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также гарантии соблюдения прав человека, включая права женщин и меньшинств. «Я подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и Грузии. Мы обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования. Для этого нужны укрепление доверия и диалог. Я осудил использование Белоруссию нерегулярной миграции против государств-членов ЕС», добавил Шарль Мишель. Ранее 2-3 сентября министры иностранных дел стран ЕС на своей неформальной встрече осудили циничное использование мигрантов и беженцев режимом Александра Лукашенко для создания давления на границах Литвы, Латвии и Польши. В Евросоюзе заявили, что работают над 5-м пакетом санкций в отношении Беларуси.
Эхо Кавказа. Новости.
США финансировали операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось выманить на территорию страны российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, сообщил телеканал CNN в среду. Ее действием стало задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года. Со ссылкой на высокопоставленных представителей украинских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, CNN указывает, что США предоставляли техническую помощь и консультации для проведения операции, разрабатывая 18 месяцев. Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали о действиях Киева, но не участвовали в них. По его словам, украинские спецслужбы пытаются переложить на американских коллег ответственность за проваленную операцию. Спецслужбы Украины, как сообщает CNN, создали подставную частную военную компанию, чтобы получать информацию о российских наемниках. У нее был свой сайт, а кандидатам, набираемым якобы для охраны нефтедобывающих предприятий в Венесуэле, предлагался контракт с ежемесячным жалованием в $5000. От кандидатов требовались также доказательства, что они имеют боевой опыт. Украинские спецслужбы, как утверждают источники CNN, отобрали 33 человек. Некоторые из них, в частности, указывали на свою причастность к сбитию пассажирского самолета Boeing 777 над Украиной. Изначально планировалось, что всех их выманят на территории Украины, где задержат, однако план сорвался из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Иран препятствует доступу международных инспекторов в некоторые лаборатории и производства, связанные с его ядерной программой, и блокирует расследование данных о следах радиоактивных частиц, обнаруженных на нескольких объектах. Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах Международного агентства по атомной энергетике, представленных странам-членам организации. МАГАТЭ призывает западные столицы вынести формальное порицание Ирану. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналиста, в одном из докладов МАГАТЭ критикует Иран за отказ предоставить специалистам агентства доступ к видеокамерам, установленным на иранских объектах. В отсутствие регулярных инспекций, которые были прерваны Тегераном в феврале, камеры остаются единственным способом наблюдения за происходящим в лабораториях. Однако камеры нуждаются в обслуживании. В докладе говорится, что в результате проверки камер, установленных в центре сборки ядерных центрифуг, выяснилось, что одна из четырех камер была уничтожена, а видеозаписи, сделанные другой, просто исчезли. По оценкам МАГАТЭ, в распоряжении Ирана уже есть 10 килограммов урана, обогащенного до 60%. Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Эти доклады МАГАТЭ подтверждают нарушение Тегераном важных положений договора о замораживании ядерной программы, подписанного в 2015 году.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Правоохранительные органы Грузии задержали обвиняемого в убийстве австралийки Шиная Брук. Она была убита в конце июля в Тбилиси на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда, неподалеку от парка развлечений. Что известно о задержанном и как на него вышли следователи, в сюжете Анастасии Славинской.
Предполагаемый убийца Шиная Брук был задержан сегодня, на 40-й день после ее смерти. О нем известно совсем немного. Это гражданин Грузии 1988 года рождения, которого следствие именует инициалами РМ. Следствие пока ничего не говорит ни о мотиве преступления, ни о том, признает ли обвиняемый вину. Резонансное убийство произошло в центре Тбилиси 30 июля. О том, что молодая учительница пропала, полиции сообщили ее друзья.
Гражданка Австралии Шиная Брук последний год временно проживала в первом переулке Гогебашвили. По словам ее друзей, она часто гуляла в лесном массиве, прилегающем к парку Мтацминда. 30 июля Шиная Брук должна была встретиться с друзьями, но не пришла в назначенное время, и после этого связь с ней оборвалась. Позже друзья Шиная Брук сообщили об этом правоохранителям. В результате интенсивных поисков 31 июля во второй половине дня было найдено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.
Заявил Каха Мурадашвили, замдиректора полицейского департамента Тбилиси. Там же, согласно данным следствия, было обнаружено орудие убийства – нож. По словам Мурадашвили, в общей сложности было проведено несколько сотен следственных мероприятий. Опрошено более 200 лиц. Это друзья, соседи и люди, которые в день преступления находились в парке Мтацминда и его окрестностях. На основании этих данных был составлен фоторобот убийцы. На месте преступления, по словам Мурадашвили, был взят образец ДНК преступника. Именно это, говорит представитель МВД, помогло установить личность предполагаемого убийцы.
У нескольких десятков лиц, которые предположительно могли иметь отношение к данному преступлению, были взяты биологические образцы. Была назначена генетическая экспертиза. Каждый из них был детально опрошен. Представленная ими следствием информация, их алиби были перепроверены. В результате комплексных следственных мероприятий круг вышеупомянутых лиц был сведен к минимуму, а заключение генетической экспертизы доподлинно подтвердило личность обвиняемого.
Убийство молодой австралийки вызвало большой резонанс в обществе. В социальных сетях появились публикации, в которых женщины рассказывали, что также подвергались нападению со стороны некоего мужчины в окрестностях Мтацминда. Алена Бачия – одна из тех, кто сегодня, еще до заявления, сделанного в МВД, решили собраться на Мтацминда, чтобы почтить память Шинея Брук на 40-й день ее гибели. Алена говорит, что не знала Шинея лично, но известие о ее гибели шокировало ее.
Я всегда могла спокойно идти ночью по улице одна и не переживать, что со мной что-то случится. Ну, было общее ощущение безопасности после произошедшего, оно исчезло не только у меня. И многие люди, которые здесь живут поблизости с Мтацминда, я тоже живу рядом. И гуляли на Мтацминда в трекинг, да, как-то подышать воздухом, пройтись по лесу. Мы теперь этого сделать не можем, потому что мы чувствуем опасность. И кроме того, очень много заявлений после гибели Шанэй было от других девушек, которые там гуляли, что на них нападали. Смерть Шанэй вскрыла очень большой какой-то пузырь информационный, который был никому не известен, и о том, что стало просто небезопасно в городе. И я, например, поняла, что мне нужно купить баллончик.
Следствие ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии об умышленном убийстве, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия провалилась попытка выразить вотум недоверия правительству. Инициатива оппозиционных депутатов не набрала достаточно голосов, но обсуждение выдалось весьма эмоциональным. Напомним, оппозиционные парламентарии поставили этот вопрос после того, как Кабмин отказался предоставить законодательному органу итоги финансовой проверки российского казначейства. Ирина Келехсаева передает из Цхинвали.
Предыдущую сессию парламента, на которой должен был рассматриваться вопрос выражения вотума недоверия правительству 1 сентября, депутатский корпус предложил перенести из-за слишком горячих дискуссий. В этот день начались памятные мероприятия бесланской трагедии, и споры, чуть не дошедшие до драки, по мнению депутатов, могли оскорбить и омрачить его. Спустя 7 дней парламентарии вели себя более сдержанно, но диалог депутатов, которые вынесли вопрос о вотуме на сессию со спикером парламента и другими представителями партии власти, оказался не менее эмоциональным. Вотум недоверия югостинскому правительству группа из 14 депутатов обосновывала тем, что исполнительная власть отказывается предоставлять акты финансовой проверки российского казначейства. Представитель президента Южной Осетии в парламенте Анна Кумаритова дала разъяснение по поводу грифа «ДСП» для служебного пользования, который был якобы наложен на этот документ правительством, в связи с чем парламентарии и не могут иметь к нему доступа.
А гриф «ДСП» и секретность, то, что вы говорите, это совершенно разные вещи. Существует положение в Российской Федерации 1994 года о порядке обращения со служебной информацией. Именно там и прописаны эти положения, которые касаются грифа для служебного пользования. То есть, если этот гриф накладывается на определенный документ, тем органом, который это делает, тем субъектом правоотношений, то он и определяет круг лиц, которым позволительно видеть этот документ, работать с этим документом. То есть там бывает обязательно круг лиц четко определенный.
Я очень люблю, можно
да. И даже если у вас есть доступ к секретной информации, это все равно не значит, что доступ вот к этому документу с таким грифом у вас есть.
Сегодня народные избранники, требующие его огласки, вновь обосновывали свою позицию, продолжает депутат от партии НХАС Зита Бесаева.
Нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, какого уровня он ни был и от кого бы он ни шел, потому что все вопросы внутреннего характера, внешнего характера, они подконтрольны парламенту, а целевое израсходование бюджетных средств непосредственно контрольной функции парламента. Не путайте и не вводите заблуждение. Или вы думаете, эта информация может быть воспринята моими коллегами, которые не разбираются в мелких нюансах, то для нас не надо говорить то, что очевидно, нет ни одного документа. Нет, это для вас может быть ограничение. Для нас такого ограничения не может быть. Сегодня мы понимаем, что контрольно-счетная палата не дает объективного заключения говорить об этих вещах. Я вас очень прошу, вы представляете кого? Президента? Это его слова? Если нет, нам не надо проводить ликбез. Вы можете провести ликбез среди другой части, но не нам.
Как прояснилось, один из депутатов, спикер парламента Алан Татаев, с документом был все же ознакомлен.
Алан Сергеевич, вы недавно на посту
последней, предпоследней сессии говорили, что вы с этим документом ознакомлены. Вы точно такой же депутат, как и мы. Если вам эта возможность была предоставлена, то почему эта возможность не предоставлена нам? Депутаты просят у спикера парламента предоставить нам копию того документа, который он и меня его нет. Вы его прочитали, но я посмотрел, я так и не там документа у меня. Сколько там страниц? Потому что вы посмотрели у вас.
Я посмотрел только заключение.
Заключение, да.
Василий Ильич, что выше, конституция и конституционные функциональные обязанности парламента или какой-то нормативный акт, который ниже по юридической силе? Скажите мне, пожалуйста, конституция гласит и прямо определяет, что все нормативные акты, противоречащие конституции, конституционным законам, не имеют юридической силы и не могут применяться. Давайте быть объективными, давайте соблюдать эту конституцию и конституционные законы и не придумывать разные придумки, лишь бы не дать этот акт, Господи. Да мы все прекрасно знаем, сколько нарушений. Это невозможно скрыть в Южной Осетии. Каждое нарушение уже на улице об этом говорят. О чем? И вы скрываете, еще раз подтверждая, что сильнейшие, грубейшие нарушения деятельности правительства по целевому расходованию бюджетных средств. Вы этим показываете, что вы боитесь, чтобы это увидели все. И народ в том числе узнал.
Тем не менее, большинство депутатов проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Южной Осетии. 18 голосов против 14. После сессии парламента в соцсетях начали активно комментировать еще одну фразу спикера Татаева, с которой он обратился к вице-спикеру и представителю Народной партии Александру Плиеву. Цитата. «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Осетии. Что же вы тогда ничего не сделали? А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет?» Конец цитаты. Пользователь под ником Роберт Гард. Если задуматься над приведенными словами спикера, то они должны вызывать тревогу и у населения Южной Осетии, и у руководства Российской Федерации. Ведь из них напрашивается вывод, что он знал о воровстве бюджетных средств раньше и призывает не мешать воровать сейчас. Раз Иван Сергеевич утверждает, что из бюджета утекали десятки миллиардов рублей, значит знает о таких фактах и скрывает их, ибо нет от него никаких официальных заявлений. Как и в самой стране, возбужденных уголовных дел по ним и беспристрастных судебных решений. А если преступления скрываются главой законодательной власти Южной Осетии, то надо напомнить спикеру о статьях 33 и 316 Уголовного кодекса Российской Федерации и подумать о целесообразности его нахождения на месте председателя парламента Южной Осетии, высшего государственного законодательного представительного собрания нашего государства. Напомнили Татаеву о том, что с 2014 по 2017 год парламент возглавлял нынешний глава государства Анатолий Бибилов, которого он и сменил на следующие 5 лет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Спустя неделю после начала занятий в общеобразовательных школах Абхазии заболевание COVID-19 среди детей не зафиксировано, но один класс пришлось отправить на карантин из-за заболевших родителей ученика. С подробностями из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
Вот уже неделя, как в школах Абхазии продолжается начатый 1 сентября учебный процесс. Было немало полемики на тему, не следовало ли отложить начало школьных занятий до более благополучной эпидемиологической ситуации с COVID-19. Хотя никому не известно, когда эта ситуация наступит. Какова же эпидобстановка в школах сейчас? Заболевших школьников нет, заявила сегодня «Эхо Кавказа» главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Тем не менее, отправлен на недельный карантин один из первых классов Сухумской 10-й средней школы.
Заболели сначала родители, а просто ребенок, ввиду того, что он проживает со своими родителями, поэтому закрыли именно класс из-за того, чтобы не распространилась инфекция. Но дней 7 этого будет достаточно, если инфекция не проявится у других учеников школы. Естественно, класс будет опять открыт для образования. Есть случаи, но заболевание педагогов. Несерьезное отношение к собственному здоровью педагогов, то есть людей с высшим образованием, которые должны были подготовиться к началу работы с детьми и чтобы дети потом не страдали, полностью защитить себя от этого заболевания. Мы все прекрасно уже имеем 1,5 года практики этого заболевания в Республике Абхазия. Мы прекрасно знаем, как можно защититься от этой инфекции. И полное соблюдение мер профилактики, то есть ношение масок личных, индивидуальных, обработка рук, неучастие в массовых мероприятиях позволит нам оставаться здоровыми и ни в коем мере не распространять эту инфекцию. А у нас получается, я не защитил себя, я не захотел провакцинироваться, я не ношу маски, я участвую в каких-то сборищах, я это только так могу назвать, понимаете? Все свадебные и траурные мероприятия, которые у нас с посиделками за столом, это в наше время, когда в республике ковид, запрещены строго-настрого.
Людмила Скорик во время нашего телефонного разговора ехала на машине с Скворчал, где по поступившей информации сразу несколько педагогов одной из школ заболели коронавирусной инфекцией. Причем произошло это, по всей видимости, не в ходе школьных занятий. Но позднее она перезвонила и сообщила, что на месте разобралась. Массового заболевания, к счастью, нет. Заболел только один учитель. Тем не менее, это не снижает актуальности сказанного ею о необходимости максимально полной вакцинации.
Перенесенное заболевание оставляет иммунитет недлительного характера. Поэтому вакцинироваться после 6 месяцев после перенесенного заболевания обязательно. У нас есть педагоги, которые не хотят вакцинироваться, имея возраст 65+, не хотят одевать маски и почему-то считают и винят в том, что они заболели. И именно государство абхазское, понимаете? Вот их заставляют ходить на работу. Вы меня простите, дети республики не должны страдать из-за того, что кто-то, какой-то 70-летний педагог, хочет сидеть дома, и ему должны оплачивать зарплату, а дети должны страдать и не учиться. Я считаю, такие педагоги должны находиться дома без зарплаты, а на их смену должны прийти молодые, здоровые люди, которые четко понимают, что с этой инфекцией нам жить длительно, понимаете? Наши дети пострадают из-за того, что они не получат знаний, из-за того, что педагогу не хочется работать, понимаете? Он мне начинает звонить и рассказывать всем, что вот нам вы рано открыли, вот вы знаете, надо еще посидеть на изоляции, вот нам надо, извините меня, помучиться, вот вы как вы думаете, мы же заболеем, а в то же время... Все те требования, которые требует государство от них, как от педагога, они не хотят соблюдать, понимаете? То открытие школ, которое мы провели в феврале, и тогда, когда все школы четко соблюдали все требования профилактики, дал очень хороший результат. У нас не было никаких вспышек больших, у нас все в республике было подконтрольно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Представители нескольких политических партий и общественных организаций Абхазии встречались в понедельник с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани. Они хотели услышать от Бжани ответ на предложение этих организаций о политической амнистии, которая должна последовать за политической оценкой насильственным сменам власти. Как рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, участник встречи, лидер Народной партии Якуб Лакоба, президент конкретного ответа не дал, но обещал поработать.
Якуб, позавчера была встреча с президентом, и вы на ней присутствовали. Расскажите, пожалуйста, чему эта встреча была посвящена и в связи с чем президент приглашал вас?
Приглашал он в связи с инициативой Аид Гюлера, 22 марта, республиканская общественная организация Аид Гюлера, которую мы потом поддержали. Суть инициативы была в том, что пора кончать антагонизм такой непреодолимый, чтобы прийти к гарантиям, что не будет уже захвата власти, как это было в 2004 году. Мы вопросы ставили в этом тексте, обращение к президенту. И не только президенту, вообще ко всему обществу. И рассчитывали, что мы получим ответ. Тоже, разумеется, публичный ответ. Ответ затянулся. в силу разных причин, в некотором роде непонятных для нас. Мы в такой деликатной обстановке спокойно, ровно общались. Но он сказал, что были причины, что вот затянулось это дело, и он готов дать ответ и работать над этим, значит, конкретно. Более того, он пригласил представителей части оппозиции, что еще другие оппозиционные блоки, кроме тех, кто присутствовали там, и подписантов. Мы рассчитываем получить ответ.
Какие вопросы ставили участники встречи?
Вопросы ставили о том, что надо объективную оценку дать всем этим. Одни считают госпереворотом, другие считают с грубейшими нарушениями приход к власти. Мы, не навязывая ничего, предложили дать оценку этому. Это одно из главных слагаемых сути этого обращения. Более того, что он обещал это сделать 6 сентября, он предложил представителям вот этой публики, которую мы представляли, принять участие в составлении этого документа. Юристов меня тоже может пригласить, я не знаю. Может. Вот о чем идет речь. После этого, в зависимости от того, какая будет оценка, будет зависеть, что будет дальше.
Кроме Народной партии, кто еще присутствовал?
Присутствовали и оппозиционные в основном группы, даже провластные, там Амцахара представитель присутствовал. Там тоже говорили о том, что не все в Амцахаре были согласны.
Какое впечатление произвела на вас эта встреча?
Мы там не высказывали свое мнение, но мы имеем свое мнение, мы его в разное время высказывали, что все эти случаи, они, конечно, были переворотного характера прихода к власти, в том числе и нынешней власти. Но мы при этом там рядом ставили в тексте слово «политическая амнистия». То есть мы никого сейчас уже не хотим обсуждать. Мы хотим, чтобы общество все вместе двигались дальше. Но вот если у президента хватит духу и вот это признать, в том числе его, я думаю, что это будет делать ему честь. И тогда можно будет говорить, что он сделал не полушаг уже, как вчера, позавчера было, а шаг навстречу этой идее, этой инициативе. И тогда может что-то интересное получиться. Но я, в частности, высказал там, что некоторые ваши заявления, что вот через неделю положить на стол то, все и так далее, нам это импонировало и ласкало слух. Но дальше молчание, никаких действий реальных мы не очень, как говорится, видим. Это нас мучает. А если это искренне, если это не игра, я так буквально сказал, то мы готовы вас в тех вопросах, которые вы хотите продвинуть общество, очистить его, мы готовы быть рядом. Вот так даже было сказано.
Как отреагировал на ваши слова президент?
Он записывал многие вещи, слух ничего не сказал. Он сказал, что я вам обещаю, что мы начнем буквально в ближайшие дни работать над этим ответом, который вы ждете, и общество, наверное, тоже ждет. Почему-то я чувствую, что ему трудно, что ему помехи создают, что он попал в такое место, что караул, как говорится. Время покажет и прояснит все.
Представители других партий, движений, какие вопросы ставили?
Действительно, в том же духе, только немножко разные акценты, как бы были. Там единая Абхазия представлена была. Республиканская общественная организация Айдгилера. Было Черноморское казачество Абхазии. 15 подписантов.
Скажите, пожалуйста, что вы ждете от этой встречи?
Вы мне предлагаете гадать, понимаете, или прогнозировать. Во всяком случае, я увидел желание его что-то делать, потому что уже стоячая вода превращается в болото. Надо выходить из этого. Для этого надо стараться сделать эту воду политического процесса проточной. Это непросто. Но мне показалось, что у него желание есть. А как с возможностями, это уже вопрос другой. Но мы хотим рассчитывать, потому что дальше уже некуда, понимаете?
Инициатива, которую Народная партия поддержала, и вы в частности, каким образом она изменит ситуацию в обществе?
Было разное отношение к этому. Некоторые были против. Ну, нам удалось их убедить, что все-таки попытку надо сделать. Вы же видите, куда идет общество. Давайте поддержим. А вот что-то получится. Это какой-то продукт нормальный, не вредный для общества.
Чего вы ждете от подписания этого документа?
Продолжается гонение на кадры, которые были задействованы при Хатиме. Вот, изгоняют людей по принципу «мой, не мой». Это к примеру. Там очень много разных проблем. Ну а до каких пор такое вообще может продолжаться? И в этом вопросе, и в других, и в третьих, и в пятых. Коррупция, майнинг, даже караул.
Это был лидер Абхазской народной партии Якуб Лакоба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Грузии с двухдневным официальным визитом. Политическо-экономическая стабильность Армении напрямую связана со стабильностью Грузии и региона в целом. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с Пашиняном. Грузинский премьер подчеркнул, что Карабахская война была сложным вызовом для всего региона. Цитата: «Для нас огромное значение имеет как политическая, так и экономическая стабильность Армении. Это напрямую связано со стабильностью нашей страны и региона в целом. Соответственно, нашу общую региональную цель я бы описал тремя словами. Это мир, стабильность и благополучие, которые объединяют все три страны региона», — отметил премьер. По словам Гарибашвили, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе и недавно доказала это делом. В начале июня Азербайджан освободил 15 пленных граждан Армении, задержанных во время конфликта при активном посредничестве в Тбилиси. В ответ армянская сторона передала Азербайджану через премьер-министра Грузии карты минных полей. Он отметил, что стороны готовы рассмотреть идеи нового сотрудничества и новые проекты. Отметим, это первый визит Пашиняна в Грузию после избрания, переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах Национальное собрание Республики и его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство. Грузия получила от Международного валютного фонда 286 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке страны. Финансовая помощь уже отразилась в статистике официальных международных резервов страны, объем которых превысил 4 миллиарда долларов. Ранее в МВФ объявили о распределении среди государств-участников специальных прав заимствования на сумму 650 миллиардов долларов. В страны СНГ, Украину и Грузию направили около 25 миллиардов долларов. В прошлый раз МВФ обращался к такому инструменту в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса. Евросоюз финансирует восстановление дороги в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. На месте проведения работ установлен соответствующий баннер с флагом ЕС и надписью на английском и абхазском языках. Как заявили Эхо Кавказа в представительстве ЕС в Грузии, дорожные работы проводятся в рамках проекта реабилитации Ингури-ГЭС. Цитата: «После ремонта тоннеля Ингури-ГЭС, который был успешно завершен в апреле 2021 года, продолжаются дальнейшие работы по реабилитации подъездных дорог, механического оборудования и удалению осадка из водохранилища. Этот проект направлен на то, чтобы помочь производить чистую и устойчивую энергию для людей по обе стороны административной границы», заявила заместитель руководителя отдела сотрудничества правительства ЕС в Грузии Каталин Герман.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Давлением властей на независимые СМИ назвали правозащитники судебное преследование владельцев ведущих оппозиционных грузинских телеканалов. Приговор в отношении одного из них уже вынесен. Владелец канала «Формула», бывший глава Минобороны Давид Кезирашвили, заочно приговорен к 5 годам лишения свободы. И все это накануне выборов. За совпадениями следит Ираклий Орагвелидзе.
Приговор Верховного суда не стал неожиданностью для адвокатов Кезирашвили. По словам Георгия Гилхаури, время приговора и поспешность с его вынесением не оставляет сомнений в том, что власти пытаются отключить в канун выборов неподконтрольные им СМИ. В свою очередь, в заявлении НПО Демократической инициативы Грузии также утверждается о политически мотивированном решении суда. Правозащитники обратили внимание и на явную синхронность судебных процессов в отношении владельцев телеканала «Формула», «Первели» и «Мтовари».
Это не единственное дело, которое было возобновлено в суде после длительной паузы. 6 сентября городской суд в Тбилиси вновь приступил к слушаниям по делу Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также отца владельца телеканала «Первели» Автандила Церетели, который обвиняется в отмывании денег. Также заслужит внимание уголовное преследование в отношении гендиректора Мтовари Архи Ники Гварами.
Говорится в заявлении правозащитной организации. В свою очередь, в заявлении народного защитника Грузии Нинола Умджария говорится об очевидном конфликте интересов, так как обвинительный приговор Верховного суда по делу Кезерашвили вынес тот же судья, который выступал в роли главного обвинителя в 2017 году. Речь идет о бывшем генпрокуроре Грузии Шалве Тадумадзе. Один из фигурантов судебного процесса по делу об отмывании 11 миллионов лари, бывший член попечительского совета банка ТБС, а ныне один из лидеров оппозиционного Лило Бадриджа Паридзе, говорит, что не исключает аналогичного приговора и в свой адрес.
Бывший прокурор Шалва Тадумадзе вынес обвинительный приговор уже в качестве судьи, но известно, что этот господин длительное время работал адвокатом основателя грузинской мечты Бездина Иванишвили и, судя по всему, продолжает выполнять заказы своего патрона. Яснее ясного, что в условиях карманной системы правосудия мы получим еще не одно политически мотивированное решение.
Партии власти все отрицают. По словам одного из лидеров грузинской мечты Созара Субари, совпадение рассмотрения судебных дел с выборными графиками является не более чем совпадением, в особенности на фоне того, что в отношении фигурантов громких уголовных дел не единожды выносились оправдательные приговоры.
Никаких политических мотивированных дел нет. Если бы такая практика существовала, мы бы не увидели столько оправдательных приговоров. Кизирашвили тогда получил бы сроки по 2-3 делам, если бы кто-то реально задался целью его преследовать. Повторяю, никаких политических судебных дел в Грузии не существует.
Действительно, против скрывающегося за рубежом Давида Кизирашвили было возбуждено несколько уголовных дел о растрате, вымогательстве, отмывании денег, а также превышении полномочий. И по всем из них впоследствии грузинскими судами были вынесены оправдательные приговоры, в том числе и нынешнее, по делу о растрате 5 миллионов, который был пересмотрен главой Верховного суда Шалвой Тадумадзе и стал обвинительным. Глава НПО Ассоциация молодых юристов Ника Симонишвили напомнил о существовании еще одного признака того, что судебная инстанция выполняла политический заказ.
Возобновление дела произошло после 4-летней паузы и совпало с недавним высказыванием премьер-министра Ираклия Гарибашвили в адрес Кизирашвили. Как только я ушел с поста премьера, вы его оправдали, сейчас им займутся, по всей видимости. Это заявление можно рассматривать и в качестве прямой угрозы, и как сигнал судебной власти.
Также, по словам юриста, синхронность возобновления судебных процессов над руководителями и менеджерами главных оппозиционных каналов канун выборов не оставляет сомнений в том, что власти используют рычаги судебной власти для достижения своих целей. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Говорим «партия», подразумеваем «бензина». Так было всегда, но верно ли сегодня это утверждение в обратную сторону? Так ли нужна грузинская мечта Иванишвили, как он ей? Какую роль в нынешнем кризисе играет сам Бедзина Иванишвили, в какой степени все происходящее – его замысел и в какой стечении обстоятельств, не всегда для него благоприятное? В тайны главной тени страны Вадим Дубнов попытался проникнуть с гостями некруглого стола, политологами Кахой Гагулашвили и Торнике Шарашинидзе.
Каха, за всеми этими событиями, которые разворачиваются в Грузии с июля, а то, может быть, и раньше, совершенно не просматривается фигура самого Бедзина Иванишвили. То есть о нем как будто бы все забыли, и он сам с удовольствием дал возможность себя забыть. А это часть замысла, и есть ли какой-то замысел у самого создателя?
Бедзина Иванишвили не должен фигурировать. Официально он ушел с политики. Любое решение, которое принимает грузинская мечта, формально оно не имеет отношения с Бедзина Иванишвили. Совершенно неудивительно, что он не делает никаких комментариев и не вмешивается открыто в никакие политические дискурсы или дебаты. Но я думаю, что и все это, думаю, понимают, что из кулуаров он влияет на политику, решения, которые принимаются в грузинской мечте. Ну, я думаю, что у Бедзина Иванишвили есть конкретные интересы. Эти интересы могут не всегда совпадать с интересами партии, мне так кажется. Так случилось, например, в случае с Гахария, которому пришлось уйти из партии, потому что, возможно, он был прав, что интересы партии не совпадали в тот момент с сведением Едина Иванишвили, скорее всего. Но в большинстве, конечно, случаев интересы одинаковые. У Едина Иванишвили имеет свои расчеты, и у него есть какие-то свои определенные цели. Во всяком случае, есть определенный табу. Мне так кажется, что, например, слишком быстрое движение Грузии в направлении в НАТО представляет определенное табу для Бедзина Иванишвили. То есть он не заинтересован в этом, потому что это чревато с осложнением отношений с Россией. Возможно, это ударит и по его бизнесу, и по его... Есть и другие, я думаю, вещи, в которых Бедзина Иванишвили может напрямую давать инструкции представителям грузинской мечты. Но интересно очень заметить, что хотя он ушел из политики и какое-то определенное время в грузинской мечте не апеллировали к Бедзине Иванишвили, говорили, что у них даже нет номера телефона, то сейчас в последнее время особенно премьер-министр очень часто его упоминает, благодарностью вспоминает. Его имидж оказался все-таки нужным на выборах. Хотя он и влияет только из-за кулис, появляются вот такие знаки, указания, что все-таки Бедзина Иванишвили с ними, и что он не ушел на самом деле из политики. То есть это им нужно для выборов, для того, чтобы электорат, который, в принципе, голос давал за Бедзину Иванишвили, а не за других членов грузинской мечты, чтобы они не уходили, допустим, к тому же Гахария или не уходили куда-то в другой стан.
Вторники, мы уже как-то привыкли за все эти годы к тому, что говорим партия, подразумеваем Иванишвили. В какой степени говорим Иванишвили, подразумеваем партии сегодня?
Давайте поначалу отвечу на ваш первый вопрос, чего хочет Иванишвили. Он хочет безопасности для себя, для своей семьи, для своего капитала. А для этого ему нужны гарантии твердые, что он может спокойно жить в Грузии. Ему хочется все равно жить в Грузии, а не во Франции, тем более не в России, потому что он, оттуда он, скорее всего, сбежал, потому что ему не понравился новый президент в свое время. И, наверное, еще были другие обстоятельства. Такие гарантии сейчас ему, скорее всего, никто не даст, тем более не даст Михаил Саакашвили. Ему нужен контроль, в первую очередь, за правоохранительными органами судебной системы. Я думаю, что последние события, которые дают повод говорить о разрыве Грузии с Западом, на самом деле они связаны с судебной властью. Грузинская мечта пытается сохранить контроль над судебной властью, прислушивается рекомендациям Европейского Союза. И вот получается, что из-за того, что он хочет жить в безопасности, ему нужна контроль над правоохранительными органами судебной власти. И мы пришли к интересному моменту. В этом вопросе Грузия расходится с Европой. Тут многие могут сказать, что вот Грузия идет на север к России. Я думаю, что, скорее всего, нет. Просто-напросто Иванишвили нужна судебная система. И из-за этого он может пойти на некий разрыв с Западом. Что касается движение в НАТО, ну, я думаю, что, может быть, правда не хочет резкого движения в сторону НАТО, но на самом деле интеграция Грузии в НАТО от НАТО зависит, а не от Грузии в первую очередь. Что касается второго вопроса, насколько сейчас вот говорим партию подразумеваем Иванишвили, скорее всего, да, потому что я не представляю, что ключевые вопросы грузинская мечта могла бы решить без Иванишвили. Тут Каха еще вспомнил про Гарибашвили, который при каждом удобном случае благодарит Иванишвили. Это опять же, наверное, говорит о том, что Иванишвили вовлечен. Хотя еще нужно, наверное, вспомнить, что это стиль Гарибашвили. Он всегда благодарит Иванишвили.
А в обратную сторону говорим Иванишвили, подразумеваем ли партия?
Ну да, наверное, да.
Как сейчас все вспоминают, все время вспоминали, а сейчас особенно, слова Иванишвили о том, что на смену грузинской мечте придет какая-то новая сила, и стали все чаще вспоминать в этом контексте Гахария. Насколько это может быть частью замысла, или это все та конспирология, которую, может быть, подпитывает сам Иванишвили?
Точно мы не можем знать, конечно же, но все похоже на это. Абсолютно подходит стилю Иванишвили. Он очень осторожный и довольно дальновидный человек. Он обязательно должен работать над какой-то заменой грузинской мечте. Грузинская мечта в конечном счете это собрание каких-то людей, которые могут и жить себя как политики, которые могут приесться. Это партия, у которой нет идеологии. Если была идеология, то другое дело. Может быть, люди бы не обращали внимания столько на личности. Поэтому Иванишвили, конечно же, должен бы искать замену. И Гахария тут был бы хорошим вариантом, мне так кажется. Хотя, если это игра, то эта игра очень профессиональная, по-моему, потому что Гахария очень четко себя позиционирует абсолютно в стороне от Иванишвили и его грузинской мечты. Хотя логично, что в конечном счете, если Гахария отнимет какие-то голоса у грузинской мечты, то у грузинской мечты понадобится создавать коалицию, и коалицию опять создадут именно партия Гахария и грузинская мечта. И таким образом, какое-то время грузинская мечта вновь обеспечит себе правление. То есть такой сценарий возможен. Тут еще одна вещь. Думаю, что Иванишвили на самом деле смотрит на грузинскую мечту не совсем так, что Иванишвили — это грузинская мечта. Говорим Иванишвили, подразумеваем грузинская мечта. Думаю, что Иванишвили намного шире и больше в этом отношении. У него есть огромные ресурсы, у него есть огромный бизнес, огромные рычаги влияния. И грузинская мечта — это один из его проектов. Он, наверное, скорее всего, так и смотрит на это. Один из его проектов. Если у него есть один такой проект, он обязательно создаст и другой проект, который, если что, можно будет вывести вперед и заменить грузинскую мечту. Так что я бы до конца не мог верить, что Гахария действительно абсолютно независимый политик в этом отношении. Хотя очень может быть, что другие члены грузинской мечты не посвящены в это. И они действительно видят Гахария конкурентно. Ну а же оба, находясь под Иванишвили, являются между собой ярыми конкурентами. В истории многих стран такое бывало. И в Древнем Китае, и в Японии. Сёгуны воевали между собой в Японии, но император был и оставался одним. Хотя, может быть, это не совсем точное там сравнение, но фигурально можно представить схему.
Торники, действительно создается иногда впечатление, что Иванишвили, ну, если не банкротит грузинскую мечту, да, говоря языком бизнеса, то, ну, каким-то образом перераспределяет ресурсы. Здесь у него Гахария, а с другой стороны, там, может быть, перспектива новой игры у Калаза и так далее. Эту игру мы можем как-то угадать, если она есть?
В целом я почти согласен с Кахой, только я бы добавил вот что. Я думаю, что вот Иванишвили сейчас смотрит на Гахарию следующим образом. Если сейчас Гахария наберет там процентов 12, то потом можно с ним серьезно разговаривать. Но если сейчас грузинская мечта наберет процентов 48-50, и грузинская мечта вот без Гахария, без кого-нибудь, может комплектовать правительство, тогда Гахария не нужен до поры до времени. Я далек от того мнения, что Гахария сейчас контролируется Иванишвили, но тут Каха поставил один очень интересный акцент. Если к концу дня Гахария окажется перед выбором, кем формировать коалицию? Саакашвили и Иванишвили. Скорее всего, Гахария формирует коалицию с Иванишвили. И это Иванишвили, конечно, прекрасно известно. Хочет Гахария этого или не хочет, Гахария в этом вопросе к концу дня оказывается все равно, скажем так, запасным вариантом. Для Иванишвили, в первую очередь, конечно. Поэтому можно об этом говорить, что сейчас, можно сказать, что Гахария находится свободной конкуренции с грузинской мечтой.
Каха, а Торник уже упомянул какие-то целевые установки Иванишвили с точки зрения того, что ему нужен контроль над судебной системой и силовыми структурами. Как вы считаете, какая вообще стратегия у Иванишвили и каких, в принципе, технологий ему в связи с этим надо будет придерживаться?
Какая стратегия? Я думаю, что стратегия видна. Она появилась уже тогда, когда он вошел в политику. Он понял, я думаю, в течение определенного времени, находясь довольно в дружественных отношениях с Саакашвили, что долго ему не потянуть такие отношения. В конечном счете, все цели, которые у него есть в отношении Грузии, то есть практически стать единым таким монополистом грузинской экономики, который может свободно покупать, продавать, распоряжаться большими бизнесами в этой стране. Поэтому он вошел в политику, и у него цель влиять на политику. Будет он во главе там премьер-министром или президентом, или он уйдет и поставит своих во главе людей, ему это все равно. Это уже тактические вопросы. Один раз очень давно Иванишвили по телевизору выступал и рассказывал очень интересный момент. Он еще не был в политике, когда рассказывал о том, что вот в бизнесах не обязательно самому руководить. Главное создать хороший проект, а потом пустить его в свободное плавание. Главное хорошую набрать команду. И он кичился тем, что у него много таких бизнесов, которые совершенно независимо от него существуют. После этого вот разговора, когда он вошел в политику, мне сразу же почему-то вспомнилось его вот это сравнение. И я подумал, что, значит, он хочет создать партию, уверенная, что контрольный пакет у него в руках, и он потом отпустит ее в свободное плавание. И так он и сделал с грузинской мечтой. Хотя не совсем получилось, потому что политика – это не бизнес. Бизнес более ограничен в рамках каких-то договоров, каких-то конкретных очень рычагов влияния. А в политике это все намного более зыбко и расплывчато. И не так уверенно. И политика намного сложнее в этом смысле. Поэтому ему приходится время от времени возвращаться и показывать себя в грузинской мечте, в том или другом амплуа, чтобы не потерять контроль над этой ведущей политической силой. Думаю, что у него стратегия такая, что как-нибудь сохранить влияние грузинской мечты, сохранить власть грузинской мечты и свое влияние в грузинской мечте. Но кроме этого, о чем мы уже говорили, он, наверное, думает и о других проектах, и о других возможностях, каким образом в любом случае контролировать Грузию как страну. В конечном счете у него стратегическая цель – это контроль над страной, контроль такого типа, чтобы его бизнесом, и в этом я с Сорнике абсолютно согласен, чтобы его бизнесу, его существованию просто даже ничего не угрожало. И здесь, я думаю, только контроль над судебной властью в этом смысле ему не хватит. И даже контроль над этими правоохранительными органами или над армией, допустим, силовыми структурами. Тут ему нужно еще контроль над народом, то есть контроль над избирателями. Он должен быть симпатичным людям, народу, потому что в Грузии власть не всегда меняется легитимно, в Грузии очень неустойчивая такая институциональная среда, и поэтому ему нужно постоянно иметь солидное количество людей, которые его поддерживают, которые его считают своим или считают человеком, без которого не могут они просто видеть Грузию. Как можно больше легитимности.
То, что грузинская мечта, вообще грузинская власть проводит последние несколько месяцев. Ну, казалось бы, и социология это вроде подтверждает, что очень много людей, которые считали его своим, он в данном случае разочарованы и разрывом с Западом, разочарованными движением в консервативную сторону. Насколько это увязывает с вашим предположением? Или это, в общем, такой недолговременный поворот?
Нет, я думаю, что все очень логично. То есть он, как бизнесмен, прекрасно понимает, что, чтобы получить прибыль, надо платить. То есть что-то надо потерять или отдать, чтобы получить еще больше. И думаю, что те люди, которые от него отвернулись, в конечном счете у него с самого начала иллюзий насчет них не было. Я имею в виду, например, прозападные политические силы, которые в свое время вместе с ним в 2012 году воевали за власть и пришли к власти. Многие из них отвернулись или он сделал так, что они ушли. Я думаю, что мне так казалось еще тогда, что у него такой расчет. Вот эти прозападные силы, они должны помочь ему прийти к власти, привести к власти грузинскую мечту, а потом постепенно он от них избавился, потому что у них темп продвижения в сторону Запада намного больше, чем бы Иванишвили хотел этого видеть. Для своей же безопасности думаю, что он рассчитывает все. Он рассчитывает не только то, что, допустим, движение на Запад – это выгодно для Грузии и для него тоже, но в то же время раздражение России и конкретно Путина. И он не хочет стать врагом для Путина, потому что это чревато большими опасностями. И думаю, что здесь он просто смотрит на тех, которые отпали от его движения, как на ненужные элементы или как на временные какие-то союзники. То есть у него нет вечных союзников и вечных друзей. Во всяком случае, в Грузии. Наверное, у него, для него главное – это семья и его близкие. А так в политике у него нет вечных союзников и вечных друзей. Он может любого человека снять с должности и выгнать, но главное, чтобы все это соответствовало бы вот той стратегии, которую он преследует. Как-то держаться определенного нейтралитета, очень медленно двигаться в направлении европейской интеграции и направлении НАТО и как-то балансировать между Россией и Западом.
Сторонники, если я правильно понял ваш тезис, вы не считаете, что есть какой-то спланированный от начала до конца замысел, Иванишвили импровизирует, балансирует и каждую минуту играет. Насколько при этом можно вот так импровизировать с теми вещами, которые в Грузии считаются базовыми? Тот же самый западный курс, то же самое продолжение внутренних реформ.
Он всегда может ответить, что вот, о чем речь? У меня есть безвиз с Европой, у меня есть виз свободной торговли, у меня есть JTEC, это Joint Training Evaluation Center, совместная тренировочная база с НАТО есть. НАТО есть так называемый существенный пакет. То есть он всегда может оправдаться, что я максимум сделал. По вопросу вступления в НАТО, на самом-то деле, я, наверное, соглашусь, потому что Грузия сейчас достигла максимума. Дальше этого Грузия не может прыгнуть из-за объективных геополитических причин. И так что он может всегда говориться. Но единственная проблема сейчас, которая на самом деле возникла с Европой, с американцами, это из-за судебной системы. Я думаю, что он как раз он импровизирует. Ему нужна спокойная жизнь в Грузии. Вот в этом вопросе, конечно, осложнение с Россией ему точно ни к чему.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политологи Торнике Шарашинидзе и Каха Гугулашвили.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Недавно лидеров абхазской оппозиции вызвали на разговор в СГБ самопровозглашенной республики за острую критику властей. Мы решили узнать мнение жителей Абхазии об этом факте. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Как вы можете прокомментировать тот факт, что руководители форума народного единства Абхазии вызывали на разговор в СГБ в связи с заявлением, которое содержало острую критику плана власти правительства по продаже перепадных ГЭС?
Вообще любой разговор вокруг перепадных ГЭС, что касается именно продажи, ну вообще как бы не должно существовать. Это мое мнение. Я думаю, что это мнение большинства нашего народа. И энергетика – это одно из составляющих нашей государства. И продавать, и какие-то поползновения в ту сторону делать, это очень, считаю, глупо. Что касается вызова в СКБ, такие структуры, они как бы должны делать свою работу, но я думаю, что касается критики по отношению к властям и вызывать из-за этого в СКБ, тогда не совсем было целесообразно, потому что власть нашу, нынешнюю и бывшую, и вообще критикуют все, кому не лень. И это как бы совсем не понятный повод вызова их в СКБ. Спасибо, Корто.
Я считаю, что подобные действия со стороны органов власти, тем более силовых структур, они неприемлемы. У нас демократическое общество, у нас в Конституции записана свобода слова и право высказываться никто не вправе нарушать. Тем более это политическая партия, которая защищена законом Республики Абхазия, а партия, где прямо сказано, что любое давление со стороны органов власти на партию неприемлемо. Мне это напоминает советские времена. Тогда такая практика часто применялась в отношении людей, которые высказывали позицию, которая не устраивала властей, но, как мне казалось, мы эти времена пережили, Советского Союза уже не существует, но, к сожалению, эти методы КГБшные, они остались. Как я считаю, служба государственной безопасности должна заниматься вопросами именно государственной безопасности, а не быть политическим инструментом в руках власти. Я считаю, что это дискредитирует органы государственной безопасности и вообще плохо может сказаться на общественно-политической ситуации в стране. Лагвила Вадгур, Айнар.
Я к этому отношусь однозначно отрицательно. Даже та тема, о которой шла речь, уже не такая важная, как сам факт того, что из-за критики вызывают вот в такую структуру, как СГБ. Это, конечно, я думаю, что это возмущает всех. Какой-то карательный способ воздействия на людей, которые выражают свое мнение. Это вот не тот путь, по которому можно говорить со своими оппонентами. Даже дело не в том, что это демократическая страна, не демократическая, это просто по-человечески подло как-то. Я думаю, что у СГБ другие задачи, и другие должны быть действия. Джиния Гунда.
Каждый гражданин Абхазии имеет право на высказывание, свое видение, свое мнение того или иного вопроса. Я против таких методов общения с гражданами нашей страны. Попов Владимир Анатольевич, руководитель Ассоциации по правовой поддержке соотечественника.
Мне очень нравится, как в Швейцарии, они несколько раз в год проводят общественный референдум темы или иным вопросом. То есть это своего рода очень хороший пример такого общественного диалога. Если есть публичное заявление представителей оппозиции, и по их словам в ответ на это публичное заявление они получают ответ в виде вызова в службу государственной безопасности, это вызывает вопрос, почему это происходит, почему нельзя ответить им также публично, пригласить на встречу. Но мне кажется, вот впоследствии это и было сделано, поскольку этот вопрос получил общественный резонанс. Буквально вчера я видела, что президент провел встречу с оппозицией. И это нормально, то есть это свидетельствует о том, что государство развивается, да, что есть общественный диалог. Разные мнения, которые существуют в обществе, они имеют право на жизнь. Да? И для того, чтобы мы построили нормальное государство, в котором всем будет комфортно, конечно, такие вещи должны обсуждаться улично. Елена Кубичка, директор программ благотворительного фонда «Сарки».
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.